Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Мне в моем телеграм-канале задали вопрос по поводу событий 68-го года в Чехословакии. Значит, я считаю вопрос важным и актуальным, поэтому сегодня мы на эту тему и поговорим. Значит, вопрос звучал так. Прокомментируйте события 68-го года в Чехословакии, а именно вхождение вооруженных сил стран Варшавского договора. Я прочел различные статьи об этих событиях. Мало того, вырос и учился в Праге с малых лет, где мне эту тему преподавали как интервенцию СССР, угнетающие демократические движения, встающие с колен безобидной Чехословакии. В наших источниках говорится о том, что США заходила, по сути, на чужую территорию и выдавливала СССР из своей сферы влияния, своей пропагандой в Чехословакии, собирались инициировать реформы, нацеленные на прозападную систему устройства государства, что подорвало идеологию СССР. Тем самым опасались, что за ними последует подобное настроение в других странах. Вопросом, которым я задаюсь, можно ли было бы обойтись тогда без этого? Можно ли проводить параллели с нынешним конфликтом на Украине? Понимая, что конфликт на Украине куда более серьезное значение имеет и представляет куда большую угрозу для России, но как по итогу к этим событиям относиться? Коль даже Владимир Путин в 1966 году заявил, что события 68-го года относятся к прошлому, осудил попытки использовать их для осложнения отношений между странами. Однако Путин подчеркнул, что важно помнить о событиях истории, чтобы они не повторялись. А в 93-м году Борис Ельцин в Праге признал ввод войск в Чехословакию несправедливым актом, а Российская Государственная Дума в 96-м году осудила это как нарушение международного права. Так, это конец вопроса. Вот, забраться нам надо будет достаточно далеко в прошлое. Ну, не совсем далеко, но достаточно далеко, на 100 лет назад. Для того, чтобы разобраться с этой проблемой. Потому что ситуация начала формироваться не в 68-м году, и даже не в 45-м, а начала она формироваться в 1917 году, когда власть в России захватили большевики. Они тогда исходили из того, что это начало мировой революции. И сформировали тогда Коминтерн как прообраз будущего коммунистического правительства. То есть, в принципе, основатели советского государства первоначально считали, что главной властью коммунистической будет Коминтерн, состоящий из ведущих коммунистов мира. Потому что, как они считали, значит, западные партии коммунистические, тогда других, по сути дела, и не было. Значит, они более прогрессивные, более опытные, более передовые. Они представляют наиболее промышленно развитые страны, в которых по Марксу и должна произойти революция. Значит, и, соответственно, вместе с ними советские коммунисты или большевики должны определять направления и темпы развития не только мировой революции, но, соответственно, и советского государства, которое они рассматривали как в какой-то степени даже расходный материал, как площадку для подготовки мировой революции. И где-то такое отношение к западным компартиям продолжалось как минимум до середины 30-х годов, а как максимум даже до начала Великой Отечественной войны. Это изменилось, начало оно меняться, вернее, с укреплением позиции Сталина в государственном руководстве, потому что он себя, совершенно правильно определял как ученика Ленина. Он был достаточно догматичным коммунистом, но у них было очень серьезное расхождение с Лениным. Ленин был интернационалистом, а Сталин рассматривал государство как самоценность. Причем он к этому пришел в процессе своего политического развития. То есть советское государство, в отсутствие каких бы то ни было других коммунистических стран, он рассматривал как единственную коммунистическую площадку, которую необходимо сохранить. И в этом плане интересы советских коммунистов с интересами интернациональных коммунистов зарубежных начали постепенно расходиться. Во всяком случае, интересы тех, которых представлял Сталин, потому что там были разные течения. И, например, по мере укрепления его позиции в руководстве слабели позиции интернационала третьего интернационала коммунистического в Советском Союзе. Окончательно эти, кстати, позиции рухнули с началом Великой Отечественной войны, потому что в народе среди партийных масс все еще оставалась, кстати, вера в пролетарское единство, в то, что любая агрессия против Советского Союза вызовет немедленное восстание в западных странах, которое приведет просто опять-таки к мировой революции. И многие были потрясены, когда выяснилось, что немецкие солдаты, немецкие рабочие и крестьяне в серых шинелях не собираются воевать против своего правительства, а бодро и весело воюют против Советского Союза. Вот, собственно, в этот момент идеи, кстати, пролетарского интернационализма в советском обществе тоже начали уступать идеям государственности. И не случайно вся советская пропаганда эпохи войны – это пропаганда в какой-то степени даже националистическая. То есть она опирается на русскую православную традицию, она опирается на русскую историю там, и так далее. И несмотря на то, что после войны было сделано пару шагов назад, но тем не менее окончательно на позиции того интернационализма в том виде, в каком он существовал в начале 1917 года, Советский Союз уже не отступил. И вот здесь вот уже, при Сталине еще и после Сталина, явочным порядком, то есть она нигде не была сформулирована, она нигде не обсуждалась, нигде не была написана. Но, по сути дела, руководство КПСС стало воспринимать себя и Коммунистическую партию Советского Союза как главный теоретический центр мирового коммунизма. А интересы Советского Союза стали совпадать с интересами мирового коммунистического движения в их представлении. Опять-таки, это единственная страна, которая сумела коммунисты смогли прийти к власти и сохранить эту власть, и которая сумела победить в войне, и которая сумела за счет этой победы распространить коммунистическое правление на Восточную Европу. Естественным образом формировалось отношение, в том числе и к восточноевропейским странам, как к сателлитам. То есть американцы это называли доктриной Брежнева, но доктрина, собственно, начала рождаться еще при Сталине. Опять-таки, ее никто не формулировал, но отношение к ним как к исполнителям, к неравноправным, формировалось уже тогда. То есть в Москве решали, кто будет править в конкретной стране в конкретное время. В Москве определяли основные теоретические проблемы, а все остальные должны были этому следовать. И такому подходу были объективные причины. Советский Союз реально победил в войне, он реально освободил Восточную Европу. Опять-таки, то, что это не было благотворительным актом, как у нас многие сейчас привыкли думать, это дело десятое. Потому что для того, чтобы победить нацизм германский, надо было пройти через эту Восточную Европу, поэтому ее и освободили. Если бы были немножко другие географические условия, возможно, бы ее бы и не освобождали. Например, самых греческих коммунистов совершенно спокойно отдали в британскую сферу влияния, потому что они там были немножко в стороне, и туда Советский Союз просто не дотягивался. Реалполитик, да, потребовал уступить Грецию Британии, британцы помогли греческим консервативным силам выиграть у коммунистов гражданскую войну после Второй мировой. Во всех остальных государствах Восточной Европы коммунистические режимы установились при поддержке Советского Союза. И без такой поддержки они бы там бы не установились. Это прекрасно понимали и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Польше, и даже в ГДР. И у нас часто говорят там о венгерском восстании 56-го года, восстании, кстати, бывших хартистов в основном, значит, которое кардинальным образом отличается от других движений в Восточной Европе. Не знаю, почему именно к нему так много внимания привлечено. Значит, возможно, потому что оно было самым кровопролитным. Но движение, носившее, ну, если не прямую антикоммунистическую направленность, то, во всяком случае, направленные против той версии коммунизма, которую Советский Союз насаждал в Восточной Европе, они были и в ГДР, они были и в Польше. То есть Советскому Союзу было о чем беспокоиться, так как это была действительно его сфера влияния. Эта сфера влияния была согласована Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями. Мир действительно был поделен между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Советский Союз объективно рассматривал Восточную Европу не просто как приложение своих теоретических там, марксистских усилий, но как сферу безопасности, которая отделяет его от агрессивного Запада. И, кстати, просто так, да, не обращать внимания на то, что оно происходит, не мог. Эта проблема, опять-таки, заключалась в том, что Советский Союз рассматривал эти территории не только как свою политическую вотчину, но и как идеологическую вотчину. То есть он насаждал там совершенно определенный идеологический режим. И на определенном этапе это стало, кстати, вызывать недовольство. Недовольство тех самых, кстати, освобожденных, которые совсем недавно встречали радостно советские войска. Но они, кстати, считали, что ну, война закончилась, значит, пора домой. Мы хотим жить так, как мы привыкли. Значит, не надо нас учить. А, повторяю, Советский Союз это рассматривал это как сферу своей безопасности. И это было согласовано, в принципе, значит, неформальными, но международными соглашениями. То есть Западная Европа, американская сфера безопасности, они там свой план Маршалла развивают. Восточная Европа – это советская сфера безопасности. Советский Союз туда вкачивал огромное количество ресурсов для того, чтобы обеспечить для себя эту сферу безопасности. Вот. Но, повторяю, любое теоретическое отклонение от позиции ЦК КПСС он рассматривал тоже как угрозу. Неизвестно, как развивались бы события в Чехословакии, если бы советское руководство было бы более гибким в этом самом в марксистской теории. Вполне возможно, что развивались бы так же. Потому что на заключительном этапе они к августу месяцу, там началось все в январе, по сути дела, то есть ну, в декабре 67-го был избран Дубчик, в январе снят Наводный с поста первого секретаря КПЧ, значит, потом из президента его выжили уже, значит, и ситуация развивалась постепенно. Так вот, к августу месяца, когда туда вошли войска стран Варшавского договора, значит, в Чехословакии начали развиваться достаточно серьезно уже не только антикоммунистические, но и антисоветские настроения. То есть они начали захватывать вот это вот самое бурлящее чешское общество. Потому что так развивались события, были объективные предпосылки, потому что чехи были недовольны своим, кстати, догматичным правительством коммунистическим. Значит, они видели в Дубчике, в его команде, кстати, реформаторов, которые смогут систему сделать более человечной. Значит, или, как потом говорили у нас при Горбачеве, значит, провести конвергенцию так, чтобы все было, им за это ничего не было, чтобы здесь налево капитализм, направо социализм, значит, от всего берем все самое лучшее, самое плохое оставляем где-то там другим. Вот, идея, в принципе, глупая, потому что любая система, она состоит из достоинств, из недостатков, нельзя скрестить ужас ежом. Но она достаточно широко была распространена во второй половине 20 века, ни чехи первые, ни чехи последние, которые, кстати, пытались ее реализовать. Так вот, неизвестно, какое было бы отношение конкретно к Советскому Союзу, да, если бы чехи бы не связывали свое консервативное коммунистическое правительство именно с Москвой. Но факт остается фактом. Значит, действительно, чешские преобразования несли угрозу советским интересам в Восточной Европе, несли угрозу безопасности СССР, причем, учитывая, опять-таки, что угрозу коммунистической теории, по крайней мере, той ее формы, в которой она вырабатывалась в Москве, в ЦК КПСС, значит, Советский Союз тоже рассматривал как угрозу своей государственности, потому что на тот момент партия и государство было одно и то же. Советский Союз был однопартийным режимом, идеологизированным. Вот. То это, естественно, усиливало все вот эти вот расхождения. Значит, поэтому чехи видели в СССР тех, кто поддерживает консервативных коммунистов, которые, как они считали, значит, неправильно управляют страной. В Советском Союзе с тревогой следили за тем, как чехи все более и более, значит, скатываются не просто на антикоммунистические, на антисоветские позиции. И понимали, что Чехословакия теряется, а это одна из ключевых стран в Восточной Европе. Не случайно Германия свою агрессию во Второй мировой войне начинала именно с Чехословакии. Она клином разрезала пополам весь Варшавский договор на северную и южную его часть. И ее переход в западный лагерь, безусловно, был бы для Советского Союза огромным ударом. Он этого не мог допустить, даже с точки зрения государственной безопасности, убирая в сторону, кстати, все теоретические и коммунистические проблемы. А вот поэтому соответственно в Советском Союзе уже в мае месяце, насколько я помню, где-то 7-8 мая, начали серьезно рассматривать вопрос о введении в Чехословакию войск. Значит, ну, опять-таки, надо отдать должное советскому руководству, но не стремилось, значит, решать все вопросы силой, но пыталось убедить чехов в том, что как-то надо быть скромнее в своих желаниях. Вот, оно пользовалось услугами Яноша Кадара, венгерского руководителя, как переговорщика. А Кадар, прекрасно зная, что было в Венгрии, очень серьезно беспокоился как по поводу того, чтобы чехи не зашли слишком далеко, так и по поводу того, чтобы не пришлось вводить туда войска. Ну, в общем, договориться не удалось, ситуация там деградировала, и действительно на последнем этапе стали поговаривать о возможности введения в Чехию войск НАТО по просьбе местного правительства. То есть это не было, как у нас опять-таки представляли некоторые исследователи, это не была какая-то уже существующая договоренность. Да? Значит, но об этом стали говорить. А как вы знаете, то есть как вы могли видеть по развитию событий после перестройки, после нашего, кстати, в начале братания, а потом расползания в разные стороны с Западом, когда о чем-то начинают говорить, то через некоторое время это начинают делать. А потом, когда происходит реализация, уже, кстати, реагировать поздно. Поэтому, когда Советский Союз очень, кстати, жестко реагировал на подобного рода возможность, и решение ввести туда войска стран Варшавского договора было принято практически, кстати, единогласно. Из стран Варшавского договора только Румыния отказалась участвовать, она была далеко. Вот так все, Венгрия, Болгария, ГДР, Польша, все приняли участие вместе с Советским Союзом в введении войск в Чехословакию. Значит, опять-таки, надо в данном случае учитывать, что это был не просто, кстати, там, акт агрессии, да? Значит, но Советский Союз поддерживал ту часть чешского руководства, которая продолжала на него ориентироваться. Это было достаточно серьезное количество людей, которые занимали неплохие позиции. Значит, Людвиг Свобода так и остался, кстати, президентом Чехословакии после того, как Пражская весна была подавлена. То есть далеко не все были, так сказать, радикальными реформаторами в чешском руководстве. И многие из них тоже считали, что реформаторы зашли слишком далеко, что они разрушают государственность, значит, что в плане информационном и политическом реформы, значит, идут слишком быстро, значит, а экономика от них отстает. То есть фактически Дубчик совершал все те же ошибки, которые потом совершил Горбачев. Только не было Советского Союза, чтобы ввести войска в Советский Союз, значит, и поправить Горбачева. Значит, а Дубчика поправить было кому. Значит, вот, поэтому, кстати, войска туда, кстати, отправились. Повторяю, в чешском руководстве не было единой линии по поводу того, что Дубчик во всем прав, и его окружение. Там были радикальные реформаторы, которые, кстати, тоже не всегда чистоплотно боролись со своими консервативными оппонентами. Они активно апеллировали к улице, пытались давить и эффективно, кстати, давили при помощи уличных митингов по принципу «не хотите уступать, вас сейчас толпа снесет». Вот. И повторяю, с венгерских событий прошло всего 12 лет, с 1956 года. И все прекрасно помнили, чем там закончился взрыв на улице. Кого как там вешали, сколько убивали там и так далее. Вот поэтому в том контексте эти события смотрели совсем не так, как они смотрят по прошествии лет, когда нас это, в общем-то, не касается. Это было давно, и даже стран, которые принимали в этом участие, нет. Нету ни Чехословакии, есть отдельно Чехия, отдельно Словакия, ни Советского Союза. А, кстати, Россия является единственной правоприемницей Советского Союза только в части представительства в Совете Безопасности ООН и контроля над ядерным оружием. Во всем остальном все республики Советского Союза, значит, кроме прибалтов, которые апеллируют к своей досоветской государственности, значит, и считают период их присутствия в Советском Союзе периодом оккупации. Значит, кроме этих трех государств, значит, все остальные несут солидарную ответственность за действия СССР. Это нет, она не российская проблема, повторяю. Значит, Россия — новое государство. И не единственная преемница Советского Союза. Кроме того, повторяю, это было коллективное решение стран Варшавского договора, и в конечном итоге чешское руководство приняло решение не сопротивляться. То есть Чехия сопротивления не оказывала. Были спонтанные, кстати, бунты, были перестрелки, погибло там 90 советских солдат, по-моему, там 10 польских, значит, по одному из Венгрии и Болгарии. Вот из ГДР, по-моему, никто не погиб. Значит, немцев Чехии уважали. Или боялись. Вот. Но серьезного сопротивления чешская армия не оказывала. И чешское правительство призвало народ не оказывать сопротивления. Да, у нас сейчас через 30 секунд, через полминуты у нас начнутся новости, поэтому, очевидно, продолжим мы с вами обсуждение, кстати, проблем Пражской весны после новостей, там где-то минут через 5-7 сейчас сделаем небольшую паузу. Вот. Скоро опять вернемся. Не расходитесь.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Так, снова здравствуйте. Тут у нас две ремарки, значит, было в Телеграме, пока мы с вами общались. Во-первых, сообщили нам, какая государственная Прибалтика была до Советского Союза, ее не было, нашли себе нового хозяина. Так вот, Советский Союз прибалтийскую государственность признавал на протяжении 20 лет и даже ликвидировал ее в соответствии с действовавшими на тот момент нормами и принципами международного права. То, что там бы это было признано или не было признано, значит, в связи с тем, что в момент, хоть, перехода власти в Прибалтике от консервативных правительств, или даже от фашистских правительств, по сути, к народным правительствам. Вот, там находились советские военные базы, которые парализовали сопротивление прибалтийских правительств. Это дало Соединенным Штатам повод заявить, что это происходило под военным давлением Советского Союза, поэтому они не признают присоединение к Прибалтике. Но, тем не менее, значит, всю, так сказать, необходимую дорогу, значит, смена власти конституционным путем, принятие новой власти, решение о вхождении в Советский Союз, референдум и так далее, обращение к СССР, все это Советский Союз прошел, значит, в соответствии с действующими на тот момент нормами международного права. Если государственности не было, то тогда зачем все это было? Когда просто взяли бы, присоединили бы, да и все. Значит, и второй момент, в очередной раз пишут, пусть они нам наши деньги возвращают, их там Петр I купил эти земли. Петр I ничего не покупал. Покупали земли Бранденбургские курфюрсты, а потом прусские короли. Значит, они приходили действительно и говорили, продайте мне там ваше княжество или ваше герцогство. Им продавали. А Петр вел войну 20 лет и завоевал эти земли, даже больше 20 лет. 22 года вел. И завоевал эти земли. А для того, чтобы наконец-то добиться мира, заплатил отступное. Но эти земли были завоеваны, и Российская империя всегда на них смотрела как на завоеванные земли, на покоренные земли, а не как купленные там где-то у кого-то. Поэтому все эти, значит, рассказы о том, что купили там Киев, купили Прибалтику и так далее, это в пользу бедных от непонимания особенностей жизни, значит, и к соглашений, практики дипломатической того времени просто. Потому что если бы Киев не был бы завоеван, его бы Речь Посполитая никогда бы не продала. Но поскольку Россия решила удержать его вопреки соглашению, вопреки Андерсовскому перемирию, она решила его удержать за собой, так как он и передавался временно, то Речи Посполитой выплатили компенсацию. Но если бы там не стояли бы русские войска, и Россия не имела бы силы его удержать силовым путем, никто бы Киев за какие бы деньги бы не уступил. Кроме того, значит, стоимость явно не соответствовала цене. То есть выплаченные деньги не соответствовали цене того, что приобреталось. Точно так же, как и в Прибалтике. Поэтому, если где-то кто-то что-то за что-то платил, да, то это не значит, что купили. Это точно так же, как у нас Аляску купили. Мы ее продали, потому что не могли удержать. А могли бы удержать, не продали бы. А так с паршивой овцы хоть шерсти клок. Но у нас хотя бы была договоренность достигнута об этом самом, без боевых действий, без ничего у нас была достигнута договоренность. Мы буквально просили Америку купить у нас Аляску. А Швеция не просила нас купить у нее Прибалтику. Швеция вела войну за то, чтобы Прибалтику сохранить. И Швеция подписывала с нами мирный договор по итогам поражения в этой войне. И вот мирный договор по итогам поражения Швеции в войне предусматривал передачу России Прибалтики, а Швеции выплаты определенных компенсаций и далее. Так все мирные договоры так подписывались. И практически всегда предусматривалась какая-то финансовая компенсация за утраченные там земли, территории и так далее. Потому что тогда действовало другое международное право. Другой взгляд был на него, повторяю, другая дипломатическая практика. Поэтому никто сегодня, знаете, никакие претензии, значит, на выплаты никаких денег никому предъявлять не будет. Вот сотрясать воздух в интернете не надо. Вот, возвращаемся к Чехословакии, значит, к 1968 году. Значит, общая ситуация, я надеюсь, понятна, да? То есть, каким образом все это происходило, и почему это происходило, и почему люди, допустим, в Москве воспринимали, значит, действия чешского руководства как угрозу в значительной степени экзистенциальную, угрозу не только территориальным интересам, интересам безопасности, но и угрозу коммунистическому движению в целом. Почему в том самом Чехии, то есть чехословацкое руководство не могло нормально договориться вроде бы там с СССР и с другими своими союзниками по Варшавскому договору. То есть почему возникла необходимость на введение войск? Вот, то есть я надеюсь, что это, кстати, понятно. Да? Значит, а вопрос там, который я зачитывал вам, да, он заключался в том, что а было ли это все-таки нарушение международного права или не было. Ну, если подойти к делу буквально, да, то международное право послевоенное не предусматривало возможности коалиции государств по своему желанию просто ввести куда-то войска ради сохранения какого-то из государств в этой коалиции. То есть предполагалось, в том числе и нами, что государства вступают в Варшавский договор, там, и в Совет экономической помощи добровольно выходит из него добровольно там, и так далее. Но реально добровольность могли сохранить только те, кто мог, опять-таки, ее отстоять. Югославия находилась достаточно далеко от Советского Союза. Со времен еще войны у Тита были достаточно хорошие связи с англичанами, то есть его не только СССР поддерживал. Вот, поэтому Югославия сохранила руки свободными после войны, и Тита, когда на него Сталин стал слишком давить, значит, в плане подчинения советским интересам, просто, по сути дела, разорвал с Советским Союзом всякие связи. Значит, все остальные государства, да, и, кстати, надо иметь в виду, что в Югославии советские войска прошли только через север страны, через Белград, а большую часть территории немцы просто очистили, потому что уже не могли ее удержать. И формально получилось, что ее освободили югославские партизаны. Значит, поэтому вроде бы как Тита никому ничем не обязан был. Сам взял и страну освободил. Понятное дело, что без советского наступления он бы ничего не освободил бы. Скорее, рано или поздно немцы бы его бы все равно подавили. Но формально получилось так. Так вот, если подходить к делу формально, то да, нарушение международного права было налицо. Но в тот момент ни на Западе, ни в СССР это нарушение международного права не считали. Потому что реальные были договоренности, достигнутые в 1945 году в Ялте и в Потсдаме, о разделе сфер влияния в Европе. Американцы реально рассматривали Восточную Европу как советскую сферу интересов. Они прекрасно понимали, что не могут там пытаться организовать какие-то там перевороты, значит, с кем-то играть, ну так они и против Советского Союза боролись на уничтожение. Да? Но то, что советское влияние в этом регионе доминирующее, значит, они этого не отрицали. Точно так же, как Советский Союз признавал доминирующее влияние американцев в Западной Европе. Да, Советский Союз тоже пытался играть с отдельными европейскими правительствами. Советский Союз там, пытался сотрудничать с Деголем, значит, который занимал, я не могу сказать, что антиамериканскую позицию. Но Деголь пытался сохранить Францию в качестве великой державы, равно великой Советскому Союзу, Соединенным Штатам. У него это не могло получиться, потому что ресурсная база была уже не та. Но, тем не менее, он это пытался сделать. Вот, и поскольку он находился в американской сфере влияния, то для Советского Союза такое стремление к равенству было выгодным. Поэтому его, допустим, Советский Союз пытался поддерживать и с ним заигрывать. Советский Союз пытался выстраивать отношения с германскими социал-демократами в ФРГ, учитывая, что они занимали более лояльную позицию по отношению к СССР, чем представители ХДС-ХСС, значит, Советский Союз пытался работать с ними зачастую не безуспешно. Вот. Да, это были, кстати, его акции в американской сфере влияния. Но они были ограничены по возможностям, было понятно, что ФРГ не перейдет в социалистический лагерь, американцы не позволят. То есть, если понадобится, просто силой не позволят. Точно так же было всем все понятно и по поводу государств Восточной Европы. Но американцы, опираясь на реально существующее во многих этих странах общественное недовольство, пытались тестировать Советский Союз на реакцию. То есть они, кстати, тоже прекрасно знали, что в СССР не стремятся постоянно употреблять силу. Советский Союз реально пытался всегда вначале решить вопрос подобного рода и в Венгрии, и в Чехословакии, и мирным путем. Кстати, в Польше дважды удалось, по большому счету, решить вопрос подобного рода, ну, не восстаниями, но почти восстаниями, мирно. Второй раз Ярузельский вводил военное положение в Польшу, но Советский Союз войска туда не вводил. А первый раз в 50-е годы вообще-то все уже даже и не помнят о том, что в Польше там какие-то проблемы были. Они были практически параллельно венгерским, развивались. Вот. Американцы пытались тестировать, насколько вот это вот миротворчество Советского Союза может продлиться во времени и в пространстве. То есть, а если сделать еще шаг, а если еще надавить? Значит, а если поддержать там какие-то там сепаратистские настроения в Варшавском договоре? А вдруг удастся какую-то страну оторвать? А не удастся, тоже хорошо. СССР ввел войска, значит, местное население недовольно, бросает камни и плюется. Это, соответственно, меньше поддержка в населении СССР. Да, понятно, силовым путем Союз сохранит контроль над правительством, контроль над страной в целом. Но эти правительства будут держаться только советской военной силой. Мы это увидели в 80-е годы, в конце, когда началась цепь бархатных революций в Европе. Как только Советский Союз перестал поддерживать силой правительства, выяснилось, что уцелеть можно только правительство ГДР самостоятельно. Вот его Советскому Союзу пришлось даже как-то там двигать немножко, помогать ему уйти, намекать на то, что вообще не надо держаться за власть. А все остальные посыпались как карточный домик. И это в значительной степени результат изменения общественных настроений в Восточной Европе не в пользу Советского Союза, в том числе и по итогам вот всех этих там Будапештов, Праг, там Варшав и так далее. То есть это был длительный процесс, который в результате привел к отрыву Восточной Европы от СССР. Это, причем и к политическому в результате отрыва, и к экономическому в результате отрыва, и к полному переходу ее в западный лагерь. То есть она даже не стала нейтральной зоной какой-то, на что надеялись, кстати, в Москве в конце 80-х годов. Она полностью перешла в западный лагерь, Восточная Европа. Вот поэтому американцы уже тогда работали, американцы уже тогда это дело тестировали, но опирались они на реально существовавшие настроения, они опирались на реально существовавших политиков, на реально существовавшие серьезные политические группы интересов, в том числе в коммунистическом руководстве той же самой Чехословакии. Значит, они с ними пытались работать. Причем это не они инициировали приход Дубчика к власти. Это они воспользовались тем, что Дубчик пришел к власти и начал свои реформы. Точно так же, как не они инициировали приход Горбачева к власти в СССР. Они воспользовались горбачевскими реформами, они воспользовались горбачевской неподготовленностью, в какой-то степени даже неадекватностью тем задачам, которые перед ним стояли. А в 68-м году в Праге местные коммунисты-реформаторы были настроены еще менее адекватно, еще более восторженно. Значит, и реально считали, что у них сейчас получится скрестить ужас с ежом, и все будет хорошо. И, кстати, очень обижались на советское руководство, почему оно их не понимает. Значит, поэтому, например, надо исходить в оценке таких событий из конкретного исторического контекста. А в рамках этого конкретного исторического контекста Советский Союз не совершил ничего предосудительного. Ничего такого, чего бы не совершалось бы раньше, чего бы не совершалось бы с Советским Союзом, чего не совершалось бы оппонентами СССР, то есть его врагами там, и так далее. В своей сфере интересов, в своей сфере влияния сверхдержава имела полную свободу рук. Американцы называли это доктриной Брежнева, доктриной ограниченного суверенитета социалистических стран. На самом деле никто такую доктрину не формулировал никогда, А у них взаимоотношения со странами ЕС, со странами НАТО выстраивались тоже по тому же абсолютно принципу. Значит, американцы диктуют, остальные выполняют. Тот, кто не хотел выполнять, быстро оставался с властью. Как тот же самый Деголь, который вынужден был подать в отставку с поста президента Франции. Ну, это просто самый яркий, но не единственный пример потери власти западноевропейскими политиками, которые не устраивали Соединенные Штаты. Да, Соединенным Штатам не приходилось отправлять, кстати, войска для свержения конкретного правительства, но во Франции и в Италии под их давлением из послевоенных правительств были вычищены не только коммунистические представители, но даже просто левые представители левых сил. Хотя они были очень популярны в массах, за них голосовали. И они входили в состав коалиции. Но их очень быстро вытеснили именно под давлением Соединенных Штатов. Американцы применяли в большей степени экономический рычаг. Они просто угрожали тем, что прекратят финансирование. А для восстанавливающихся западноевропейских экономик послевоенных это было очень существенно и очень важно. Советский Союз такой рычаг применить не мог, как прекращение финансирования, потому что его концепция предполагала, что это братские народы, это коммунистические режимы. Мы не можем выступать против народа, а финансирование идет в пользу народа. То есть заводы строятся для народа, значит, рынки открываются советские для народа братского там, и так далее. Значит, поэтому угрожать прекращением финансирования, прекращением помощи, поддержки Советский Союз не мог. Но зато он совершенно спокойно мог отправить войска для наведения порядка. Хотя тоже он к этому не стремился. Потому что все побочные проблемы, побочный эффект от отправки войск прекрасно в Москве поняли, там прекрасно понимали, что чехи не обрадуются. И любить Советский Союз от этого больше они не станут. Скорее, станут меньше. Поэтому все отчет отдавали. Поэтому на протяжении больше, чем полугода, вот с января по август, искали варианты решения проблемы без введения войск. При том, что, подчеркиваю, уже к началу мая, в Москве пришли к однозначному выводу, отправлять войска придется. А значит, проблема достигла такого уровня уже не в мае, а раньше, в апреле, потому что в мае уже пришли к выводу к этому. То есть достаточно быстро пришли к выводу о том, что с молодыми реформаторами в Чехословакии договориться нормально просто не удастся. Но тем не менее искали возможности, искали посредников, привлекали кадра, привлекали других авторитетных для них лидеров восточноевропейских коммунистических партий. Пытались работать не только с консервативным крылом, но и с более-менее адекватной частью реформистского крыла чешской компартии. Просто результаты это все не дало, потому что люди были восторжены и считали себя стоящими на правильном пути. То есть они считали, что они нашли путь в светлое будущее, ключ к светлому будущему. Вот этот золотой ключик, которым открывается дверца в каморке папы Карла. С советскими коммунистами история сыграла злую шутку. В 1917 году большевики считали, что у них есть такой ключик, который дает им право на что угодно. На то, чтобы вооруженной рукой загнать все человечество в счастье. И попытались это сделать, но со всем человечеством не получилось, а значительной частью получилось. А в 50-е и 60-е годы восточноевропейские коммунисты, которые были воспитаны на другой традиции коммунистической, на традиции коммунистической и западноевропейской, кстати, в значительной степени русофобской. Потому что Маркс, помимо всего прочего, был русофобом. Маркс исходил из того, что революция должна произойти во всех промышленно развитых странах. Кстати, никто не собирался освобождать колонии. Потому что зачем же их освобождать, если они отсталые, а в промышленно развитых странах, которые ими владеют, уже произошла революция. Вот. Наоборот, теперь они будут двигаться, к счастью, вместе со своими метрополиями. А от России Маркс считал вообще необходимым вычеркнуть из европейской политики желательной жизни, так он считал ее слишком мощным консервативным государством, которое в состоянии силовым путем подавить все, кстати, европейские революционные движения. Поэтому он приветствовал любые, кстати, антироссийские действия, начиная от Крымской войны, и всегда стремился к поражению России. И надо понимать, что европейские партии, они были в значительной степени, кстати, ближе к Марксу, чем российская. Потому что с российскими марксистами Маркс вообще практически не желал общаться. Там, кроме Плеханова, у него, по большому счету, даже с эмигрантами, которые уехали из России, ненавидели Россию, он предпочитал не общаться. Поэтому российская компартия в значительной степени была построена на идеях Ленина, а европейские компартии были в значительной степени построены на идеях Маркса и были к нему ближе. И вот эти вот послевоенные чешские коммунисты со своей довоенной традицией, не полностью теоретически совпадали с советскими коммунистами. У них были несколько другие взгляды на возможности и перспективы развития коммунистического движения. Это тоже вносило свою лепту в расхождение не только политическое, но и чисто теоретическое в работе над этими самыми, над развитием коммунистических идей. То есть и чувство отсутствия этой общности, да, никто же никогда не считает, что это он не прав. Да? Все говорят, нет, мы лучшие теоретики, мы-то лучше придумали, у нас будет лучше. Да? Вот это вот, собственно, и разводило, значит, и это подрывало позиции СССР в Восточной Европе. А традиция все-таки, советская коммунистическая традиция, которая она была недостаточно гибкой, потому что она изначально исходила из подавления. Вот как начали в 17 году подавлять всех оппонентов, так и продолжали подавлять. Да, подавление стало не таким жестким, как было раньше. Значит, но тем не менее, оппонент враг, его надо подавить. Значит, одни не очень хотели искать какие-то там точки соприкосновения с какими-то там дикими русскими. Другие не очень хотели цацкаться с какими-то там непонятными там чехами и поляками, которых мы освободили, и они нам теперь фигмам рисуют. Значит, вот результат оказался соответствующим. Вот. Но, еще раз повторяю, если чисто формально, да, там, какие-то там нормы, да, были нарушены, нормы устава ООН там, и так далее, то, безусловно, Советский Союз не обращался в Совет Безопасности за санкции на введение войск Варшавского договора в Чехословакию, потому что там неправильные коммунисты. Он это решение принял самостоятельно и сам ввел туда войска, значит, потому что это была страна и его сфера влияния. Но это чисто формальный, формалистский подход. По факту распределение, кстати, ролей, полномочий, возможностей великих держав никак нарушено не было. И это признавали, собственно, и наши оппоненты. Они использовали против нас, активно использовали против нас ситуацию в Чехословакии, они активно использовали против нас сам факт введения войск, они активно использовали против нас изменения в сознании чешского общества, все это они делали. Да? И их пропаганда активно работала и действительно обвиняла нас там в нарушении всего, что только можно было нарушить. Но по факту они прекрасно знали, прекрасно отдавали себе отчет в том, что правила игры Советским Союзом в данном случае не нарушены. Так, спасибо большое всем за эфир. Наше с вами время вышло. До свидания, до новых встреч.